Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, пятница, 3 февраля. Вот сейчас мы с вами немного в феврале пообщаемся, а потом бабах, и уже март, зимний месяц март, как известно. Приветствую Светлану, сегодня на дежурстве Светлана другая в чатике ВКонтакте, куда идет трансляция. Вот, в целом, да, хотел сказать, это же программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я всех приветствую. Пятница сегодня. Я смотрю, вы с Юрием тут обсудили политический важный вопрос, поэтому мы можем с вами обсуждать всякую другую историю. 344-й спрашивает, да когда же новая заставка? Скоро, уже почти вот-вот, Никитец приветствует нас в Телеграм-боте. Итак, давайте по техническим деталям. У нас с вами три способа смотреть видео. Не в смысле видео смотреть вообще, да, а видеотрансляцию нашей передачи. Это YouTube, пока еще YouTube. Вот, пока еще он функционирует, кому нравится, можно там. Значит, второй вариант — это телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Если не подписаны, подписывайтесь. Собственно, и третий вариант — это ВКонтакте. ВКонтакте есть трансляция и чатик. Вот. ВКонтакте в официальной группе «Говорит МСК» 94.8 FM. Присоединяйтесь. Для того, чтобы это дело обсуждать, у нас есть другие способы, да, другие каналы коммуникации, помимо чатика ВКонтакте. У нас есть Telegram-бот, это, пожалуй, такой основной наш канал коммуникации, кроме телефона, когда мы голосом. Говорит МСК-бот, это словосочетание латинскими буквами, вы вводите в поиск в Телеграме, находите этот бот, пишите ему, и, собственно, я могу читать. Вот Серж 13-й поздоровался. Григорий из ПБ пишет, не понимаю, какие-то закодированные сообщения. А есть еще, кстати говоря, приложение, Сергей мне справедливо напоминает, и там тоже есть видеотрансляция. А второй способ — это SMS-сообщение. Short message send. Да? +7 925-88-88-948. Это номер, по которому эти самые смски можно слать. +7 925-88-88-948. Вот. Ну и, собственно, телефон прямого эфира, который понадобится нам сегодня. Антон желает всем хорошего вечера. Пятница. Виталий Филип дает бой ВОЗу. Собственно, все как обычно. Все задорно, как и должно быть. Видим мрачным февралем. Вы знаете, да, что февраль самый такой тяжеленький месяц? Конец декабря — первый пик, а февраль — второй. Short message service меня поправляет подозрительная сова. Да, спасибо. Спасибо, неграмотно я. Вот, и февраль по всей там тяжелой статистике, да, такой психиатрической, вот он таков. Он нас с вами ждет, и я думаю, новости будут соответствующие. Леша считает, что это sentence, а не сервис. Ну, я спорить не буду. Я могу посмотреть в интернете, но, честно говоря, доверяю вам, как специалистам. Люблю, когда вы меня поправляете, потому что, собственно, в памяти моей уже мало что осталось. И я очень благодарен вашей редакторской помощи. Так, Антон пишет, февраль только начался, такое ощущение, что уже декабрь. Зато вот чем ближе к концу февраля, как мы только перевалим за него, станет значительно полегче. Новая концепция, это к предыдущему эфиру. Безопасность — выйти из СНВ. Благополучие — выйти из ВТО и ВОЗ. Достоинство — выйти из МОК. Вы забыли ПАСЕ, к чему относится. Самый отстойный месяц — ноябрь, считает Виталий, я так не считаю. Все-таки вот, ну, большая статистика и большая социология показывает про февраль. Диван Адав, впервые вижу этот этот никнейм, да, эту кличку, это погоняло, он требует в студию Фомино. Ну, пусть требует. Это вот к вопросу о феврале, да, вот к вопросу. Частенько бывал у нас и август тяжелый, но не в таком. У американцев пару раз сентябрь был тяжелый, у поляков тоже. Но я имею в виду вот по психологической истории. Самый клевый месяц август, а мне все-таки кажется май-июнь. Вот август такой уже, он уже на излете лета, уже грустновато, да, уже грустновато. Румальд, я вас как-нибудь забаню, чуть-чуть попозже. Ну, имейте в виду, что вы в моем шорт-листе на вылет. У дяди Васи сосед сумасшедший, чуть не подрался с ним. А это тяжелая история, да, когда вот люди с нарушениями живут без медицинской помощи и, собственно, страдают окружающие. Так, ладно, давайте по погоде. Раз Румальд нас заказал час погоды, ну вот час вряд ли, но какое-то время посвятим. Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра. Я помню, Росгидромет. Я помню, у нас слушатель был с никнеймом суетолог, да, вот начальник ситуационного центра, это где-то про это, наверное. Сейчас на московскую зону, влияет теплый южный циклон. Интересно, летят ли над ним голуби, да? На выходных погода пасмурная, облачная, небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер северно-восточный. Температура ночью -2, -4. Днем 0, -2. Воскресенье ночью -3, -5. Днем -1, -3. С понедельника в столице похолодает. Самый холодный день 7 февраля, -8, до -8. С 8 февраля опять пойдет потепление. Ну куда мы без него, без Светоча нашего синоптического, да? Научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд, тоже, наверное, проституционный центр. На выходных москвичей ожидает комфортная зимняя погода с небольшим снегом, без сильного ветра. Очень мягкая погода, небольшой, местами умеренный снег. Даже градус не сообщает. Снега у нас за 4-5 число выпадет 3-4 миллиметра, не больше. В общем, вполне комфортная зимняя погода, когда и не оттепель, и нет морозов. А ноль, это интересно, как не оттепель. Ну ладно, я не буду с ним спорить. 008 спрашивает, что там про зону. А про зону там что? В московской зоне действует южный циклон. Это, как я помню, у меня был знакомый редактор новостей на одном большом федеральном канале. И вот у них был прям хит, да, но всегда в такой работе есть хиты, истории, да, которые из уст в уста передаются. Вот у них кто-то разорвал эфир просто не то заголовком, не то таким заходом, джинглом про то, что голубые фишки традиционно закрылись в красной зоне. И вот, видимо, на студии люди бывалые работали, как-то это возымело эффект. Вторая история была смешная из этой же редакции. Собственно, есть там редактор монтажа, да? Вот он сидит и, собственно, подбирает видеоряд или какие-то еще, да, там. Безухи это называется, безе, в смысле материал без звука, да? На фоне идет сюжет. Вот, и, собственно, задержали браконьерское судно. Задержал его русский военный корабль, как сейчас сказали бы наши небратья, да? Вот, и при этом он пострелял предупреждающим выстрелом. Они нашли безуху, ну, в смысле, вот этот самый фрагмент безука, с каких-то учений, где точно такой же, чуть ли не этот, но по модели точно такой же корабль берет и стреляет. Вот, и вот это красиво все, да, кадры такие, с нескольких камер, в общем, в новость легло отлично. Через полчаса шум, гам, начальство, всех на уши, Япония ноту протеста. Потому что если вы показали в сюжете вот такую съемку этой стрельбы, значит, это спланированная провокация против несчастных японских браконьеров, которые, то есть, по сути, заблудившиеся рыбаки, отпускники, да? А это значит провокация и вообще. Мирного договора нет, но мы, как самураи, вам, северным варварам, да, выносим вот эту вот ноту. Лишили всех месячной, это самый, зарплаты, или недельной зарплаты. Ну, в общем, были какие-то лишения, увольнений не было, но вот чуть конфликт не создался. Это как та история, да, про человека, который предотвратил ядерную войну, да, в 80-х. Не помню фамилии, не помню уже обстоятельств, но был такой эпизод. Надо бы добавить мороза, а то девочек моль съест все шубы. Есть вопрос про то, сможет ли Ефремов послужить в Вагнере. Не знаю, честно говоря. Не знаю. Ну, ладно, по погоде мы с вами отстрелялись. В общем, понятно, что пока нас не беспокоят прогнозы людей, да, специалистов по этой части. Самое главное, чтобы у нас не было проблем у метеочувствительных граждан. Дмитрий Анатольевич сегодня подготовился. Сегодня тоже подготовился и выдал нам материал, который даже можно обсудить, а не только к нему отнестись и послушать. Комментирует мастер дипломатический скандал, что те, кто лишил зарплат редакторов монтажа и всю смену, да, тот, получается, прогнулся под японцев. Не так это работает, но если вам удобно так думать, вы можете легко это делать. Итак. А, кстати, у меня тут был случай, короче, хотел поделиться. Вчера что-то вылетело из головы, была мысль. Я тут узнал, знаете, вот что называется, Саша открывает мир, да? Я достаточно давно, ну, так, на постоянной основе, не шастаю по телеговорильням. В общем, вы знаете, по каким причинам, мы неоднократно это обсуждали. Иногда хожу вот на шоу Скобеева и Попова по определенным причинам. Вот, а так вот вообще не посещаю, да. То есть потоком электронов онлайн, по скайпу, там, по другим, пожалуйста. Но вот идти выставить в студию нет. Ну, нет просто времени, желания там и так далее. И тут мне звонит девушка с одного из спортивных наших каналов. Наверное, не надо, да, называть в эфире, я на всякий случай. Вы все равно догадаетесь, он, собственно, таких каналов немного. Вот. И она мне говорит, вы не хотите прийти? Я говорю, я же ваш этот спорт ни бельмеса не понимаю, что я вам там расскажу. А у нас есть политическая передача. Я говорю, да вы что, вы же вот... Ну, то я с вас иногда там смотрю, когда про бокс, да, я иногда переключаю на вас. Вот, а то, что у вас есть политическая передача, вы меня прямо удивили. Я решил из интереса пойти, но просто стало любопытно, как на спортивном канале, что же там внутри. Вот, и я пришел, господа, и я был в восхищении. Вот жанр вот этого политического ток-шоу с хохлами, вот, он в целом придушен уже на каналах, да, он как-то переформатирован уже вот этой вольницей с мордобоем, ну, мордобой редкость была, но вот с переругиваниями, перебиваниями, да, вот этими понятными драматургическими ходами, это уже давно нет. Пузатый Жожин я прочел, но не вслух. И уж, это смешно, но не вслух. Вот. И, собственно, оказалось, что реально посредине канала есть политическое шоу, причем вот в олдскуле, да? В олдскуле, когда там не три человека делятся какими-то своими содержательными комментариями, а когда прям сколько там, человек шесть, наверное, или семь, и все разнохарактерные, все с разной, как это сказать, даже не знаю, с разной компетенцией, его еле слово подобрал. Ты же скажешь заточка, и люди не поймут. Мы тут с самого начала про зону. Да, про прописку, как Джекпот советует. С пропиской тоже разные все. Вот. Я не уверен, что они знают, как правильно в телестудию входить. Да? Вот. И как интересоваться у присутствующих о теме передачи. Да? Вот. И, собственно... Я вот, там она час с лишним идет, я прям первые минут 40 просто слушал, стоял, потому что люди таким олдскулом пахнуло, да, и хохлядская рожа есть, да, которые все пинают, как бы, да, и как бы мнение, и спортивные люди есть, и какие-то общественные, и еще политологи на все, ну, я там почти всех-то знаю в лицо, так или иначе, в года иные сталкивались в коридоры других ток-шоу, да. Но я бы прям был восхищен. Настолько такая ностальгия, такой забытый жанр. Я вот нить-то такого уже давно не видел. В общем, хапанул я ток-шоу. Обсуждали мы Олимпиаду, Баха, Да, желание вернуть российских спортсменов туда-сюда, сломанные спортивные судьбы, вот это все. Вот это все, да, соответственно, на разные лады. В общем, получил массу впечатлений. Значит, давайте к Дмитрию Анатольевичу отнесемся с вами. Много написал, вот, но написал ярко, вот прям в стиле, да, без каких-то изменений, да, как у него иногда проскакивает. Вчера зеленого пациента из наркологической палаты посетила тетка-гинеколог, которая изображала главного европейского врача. Обсуждали быстрое и сказочное выздоровление экономики Малороссии в ЕС. Да, ну, понятно, вранье. Пока же киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией до победы, в кавычках, а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь. Вот краткий эпикриз заболевания экономики Украины на основе медицинских данных банка Goldman Sachs. Несколько ярких цифр, характеризующих болезнь. Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. У нее больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, включая 63% месторождений угля и 42% металлов. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство. Во-первых, резкое падение урожая. Пшеница 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021. Кукуруза 18,4 миллиона тонн против 35,1 миллиона. Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в два раза. В конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35-36%, а общие потери от столкновения с Россией достигли 830-850 миллиардов долларов. Это при том, что в 2021 году ВВП страны составлял 200 миллиардов долларов. Это рекордное падение вынуждено было признать даже их Министерство экономики как наихудший результат в истории страны. Далее только окончательное разрушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг незалежный к концу этого года увеличится со 107 до 180-200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое установление призрачны. Очевидно, что Россия продолжит на достижение цели специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%. Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца. Кто виноват, вопрос риторический. Как честно признала злобная бабка-повитуха Урсула фон что-то непонятное, украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан. Что уж тут говорить о какой-то несчастной экономике. Киевскую комарилью разорение страны не смущает. Она продолжает проматывать свою территорию 404 непомерными военными расходами. Исходя из того, что Запад всегда подкинет деньжат, не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло. Ведь только на неотложные нужды украинскому бюджету в этом году придется раскошелиться на 55 миллиардов долларов при дефиците в 38 миллиардов. Понятно, что чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании. Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории. Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно. Сначала это ампутация промышленности, аграрного сектора, затем паралич экономики в целом. Ну а после органическая гибель остатков самой страны. Прекращение жизнедеятельности или смерть бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей с холодным презрением, взирающих на агонию ими же замученного пациента. Плодотворно, плодотворно. До нашей победы и Урсула фон дер Дрянь дают правки своих, Дмитрий Анатольевич. Отличные посты, пишет наш Дмитрий Анатольевич, но до Жириновского все же не дотягивает, считает Света. Морозов давно не было в Москве, будут как в 2006 году, до 30 расслабились. Вот, так. Виталий Филипп спрашивает, а был ли там такой персонаж про ток-шоу? А был ли такой мудренный персонаж, опытом мужик, удмудренный, который не за нас и не за них, вероятно, бывший служивый израильской разведки? Нет, таких там не было, там попроще были. Ваше мнение, зачем транслировали ток-шоу с мордобитием украинцев? Алекс ВВ. Алекс, ну, кратко, да, это запрос. Вот был запрос на это шоу, да, люди почему-то считали, что это про какие-то там, действительно, про информацию, про знания, про ситуацию. Они не понимали, что это прям шоу-шоу, как вот, как сериал, да, как ситком. С героями, с вторичными героями, с драматургией, с судьбами, да, и за этим вот следили именно как за шоу. То есть это шоу, в первую очередь, это этот жанр. Потом уже там донесение каких-то идей, ну, возможно, продвижение каких-то там мыслей, да, тестирование каких-то мыслей. Но в первую очередь это вот, сегодня этот пришел в синем пиджаке, а вот этому давно пора в морду дать. А этот что-то давно не стригся, да? А куда этот пропал? Ну, наверное, обиделся, да? Это же вот тоже про это. Оно и сейчас есть. На другом канале продолжают выгонять и бить. Честно говоря, я видел, ну, переформатировали серьезно, да? То есть вот прям такого Данс Макабра, как раньше, с кофтанами, ну, нет очень давно, да? И хохлы-то остались только калиброванные такие, с выдранными ядовитыми зубами нацизма, насколько я вижу. Раньше те же рожи расходились совсем на другие трели. Совсем на другие они выскакивали тональности. Сейчас так. А у вас, а у вас, а у вас. Я говорю, а у вас, ну, что там про средневековье было? Я говорю, да у вас же и сейчас свет как средневековье нет. Чего вы переживаете? Вот. Но это ладно, это отдельное. Отдельная песня. Как-нибудь еще обсудим вообще телевизор, ток-шоу, да, если интересно. Поляков было два, кстати, ее, не один. Одного выслали навсегда, который помоложе, да, а второй уехал сам. Причем вот Кариба же, да, мы про Карибу. Он, по-моему, как и этот американец Майкл Бом, да, и тут ряд еще записных американцев, в Польше не было лет 20, пока вот, собственно, не начал на ток-шоу ходить. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36, пятница, 3 февраля. Уж не знаю, что продолжаем обсуждать. Зачем нужны человечеству политические ток-шоу или что-то другое, да? Вот Иван Крылатый. Приуныл Василий Вакаров. Он остался, но приуныл. Я говорю, ядовитые зубы хохлизма вырваны у них. Они вот в такой, скажем так, обезжиренной версии, да, существует. Потому что я был с Яниной Соколовской вот в эфире, да, и это уже, ну, это такая легкая тень, да, что называется, осталась от тех ярких ненавистников всего вот этого нашего, да, потому что вот ничего, кроме «вам не дадут, а вы», она ничего выдавить не могла. Я помню, как она в отдельных эфирах жгла, да, там Слава Кофтон рядом просто не стоял по экспрессии риторики. Вот, кстати, где он, вопрос, да? Интересный. Ладно, это все времена былые. Вячеслав, очень интересное сравнение, но я его не буду вслух приводить. Вот, значит, из интересного же, кстати, про Японию, я вам тут рассказывал, да? Япония заботилась тем, что мы перестали с ней взаимодействовать после санкций. И переживает за, в общем, улов и вылов и прочий налов. Но с ней никто на контакт не идет. А вот США что-то, соответственно, решили повоздействовать на Эрдогана, который воздействует на целые НАТО. Было заявление, что пока всех террористов не отдадите, короче, хватит рассусоливать. Он раньше рассусоливал, типа, у нас, скорее всего, будет разное решение по поводу ответа на заявки Турции, ой, не Турции, а Финляндии, Швеции в НАТО. А сейчас уже говорит, не, мы не дадим ни хрена никакого разрешения своего, пока нам всех террористов не отдадут. США начинает поджимать. Во-первых, F-16 больше не... Виталий Филигрид. Был еще какой-то записной хохол из Одессы. Сжег словом, как дуговой сваркой. Кофт он рядом не стоял. Да много их было, да. Так вот, и, собственно, их поджали по F-16. Они теперь не прилетят, да. Вот. А еще теперь требует прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжать конфликт на Украине. Замминистра финансов и прочие высокопоставленные американские делегаты в рамках ближневосточного турне вот, в Турции, соответственно, предъявили эти претензии, да, что они на десятки миллионов долларов поставляют в Россию. Да. Вот. Значит, Bloomberg намекает, что осенью после таких же претензий турецкие банки отказались от мира. Вот, а вот сейчас вот так. Но глава турецкого ведомства, да, Сулейман Сойлу, сказал американскому послу убрать грязные руки от страны и не будоражить Турцию. Будут давить, потому что вопрос про НАТО принципиальный. Виталий пишет. Представляете, однажды наступит момент, когда по радио ТВ никто не будет обсуждать Украину и СВО. Вы знаете, мы эту тему-то избегали до, я имею в виду Украину, вот до СВО, собственно, да, до, ну, наступивших новых событий, да, если вы помните, я практически не брал это все. Так, соответственно, еще у нас есть товарищ, да, за которым мы послеживаем. В общем, я зачитаю цитату. «Я не в восторге от этого, но я не знаю, как долго мы протянем, если не введем санкции. Мы расплачиваемся за то, что не вводим их, но это вопрос политической решимости нашего руководства», заявил глава страны, выступая в парламенте. Все угадали, кто это, да? Александр Вучич, президент Сербии. Вот. Недавно он пытался в интервью Bloomberg отмазаться с тем, что признавал Крым и Донбасс украинским. Требовал сербов не пущать в ЧВК Вагнера и вообще. Вот. Ну, вот сейчас уже, видимо, дожали. И думаю, что скоро дожмут. Вот. Песков, собственно, продавление беспрецедентное со стороны Запада, что мы все понимаем и так далее. Ну, вот Вучич про танки тут говорил, что не надо леопарды, челленджи, абрамсы посылать, потому что это объединит русский народ как никогда. Но в целом, я думаю, что по Сербии вопрос решен. Вот, что еще хотелось из такого, да, из небольших новостей. Ну, господин Макфол проснулся, помните такого? Это почти Кофтон, да, бывший посол США в России. Он предложил не постепенно поставлять все вот это летающее, стреляющее и так далее, да, вот, а поставить все одновременно и одновременно жахнуть. То есть Макфол попросил жахнуть только по-американски, да. Вместо того, чтобы предоставлять ракеты AT-ACM в марте, беспилотники Reaper в июне, реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на Big Bang, большой взрыв. Планы всех этих, по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля в годовщину. И заявление такого масштаба откажет важный психологический эффект на Кремль и российское общество. Ну, как там Лавров, да, мы с вами вчера обсуждали, что Лавров говорит, что они будут готовить почву, да, всякие вот там заявления, события и так далее. Вот, и... Вот это укладывается абсолютно в логику такую. Минский эксперт по многовекторности, не знаю, вернулся ли из Зимбабве Виталий Филе. Не знаю, честно говоря, не слежу, есть другие вопросы. Вот, много происходит связанного с отставками на Украине, но, честно говоря, не вижу этого особого смысла комментировать. Вот. Как бы по таким новостям все, но что, перейдем к какой-нибудь смешная шутка. Сегодня много подцензурных смешных шуток в комментариях. Я вот, конечно, улыбаюсь, но зачитать я их не могу, к сожалению. Вот Рассел Хофф тоже написал. Белорус людоедствует, прямо смотрите, пишет нам в СМС. Новое украинское блюдо — жареный леопард, фаршированный свининой, да? Ну такое. Что-то у нас вечер юмора какой-то, то подцензурного, да, то вот вообще какого-то такого. Пошел обмен понтанями, кто первым сдрейфит? Да тут вопрос-то не вздрейфит уже, да, вопрос уже такого стратегического, тактического планирования. Ладно, давайте пятничную тему обсудим с вами. Сегодня депутаты повеселили, да? Депутаты повеселили. Ну, во-первых, там у Крымского госсовета была инициатива, но она более-менее серьезная. Значит, с некоторых ученых, инженеров, IT-специалистов нужно снять бронь, чтобы они могли помочь российской армии. Это, по-моему, даже в эфире у Юры сказал Дмитрий Геннадьевич, прошу прощения, Гусев из «Справедливой России». Вот. Он сказал, что они могут служить не обязательно на передовой, надо им давать в руки автомат, когда проще дать мышку из экрана компьютера, она сделает больше для победы. Напишут защиту от вирусов или еще что-то, могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядия от биологического оружия. А второй сегодняшний герой, да, ну тоже так, на разминочку, Дмитрий Геннадьевич, прошу прощения, еще так. А депутат Госдумы Максим Иванов, фракция «Единая Россия». Дмитрий Геннадьевич из «Справедливой России за правду», как известно. Депутат Госдумы Максим Иванов предложил заместить мобилизованных ценных работников безработными. Может быть, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации, в первую очередь мобилизовать безработных клиентов центра занятости? Уверен, те будут только рады. Работа почетная, зарплата высокая. Обсуждали этот вопрос в Талице, город Свердловской области. У них в центре занятости на учете 53 человека, среди них здоровые, крепкие мужики. Безработные, без денег. Возглавляет наш сегодняшний этот топ господин Бийсултан Хамзаев, он же Султан Хамзаев в прошлом, да? Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке чипировать. Международная контрразведка, вы не ослышались, да? Международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки. С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека. В сайте по правам человека отнеслись к этой инициативе следующим образом. Кирилл Кабанов. Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции Российской Федерации, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование, запрещено. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом. Вот. Я напомню, что был депутат Курской областной думы, сложил полномочия, да, по председателю комитета по бюджету, налогам и так далее. В Мексику съездил. Турчак тогда предлагал, соответственно, поговорить с ним пинком Старовойта, это губернатор, или кувалды Вагнера. Также господин Долженко в ВКонтакте запилил, как пишут, пост из Дубая. Ну и, собственно, тоже получил от блюстителей партийной дисциплины. Турчак тогда сказал уже не про Кувалду, а следующее, что в обществе ждут, что чиновники, депутаты и все государственные и муниципальные служащие как в рабочее время, так и в праздники будут показывать результаты, а не свой фешенебельный отдых за границей. Я напомню, что система с запретом для них вот этого всего Евгений Викторович Пригожин на днях выходил. Вот. Собственно, чипирование депутатов, чипирование чиновников, чипирование госслужащих, чипирование, если депутатов, то в первую очередь, мне кажется, надо на авторе тестировать. Вот. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Давайте с вами обсудим, надо ли у нас депутатов с чиновниками чипировать. Очень мне интересно ваше мнение по этому вопросу. Вот. Там же кто-то из них, кто на отдыхе был за границей, въехал в зону боевого соприкосновения, Василий пишет, не очень считаю. Моего соседа безработного, пишет нам Тим, нужно отправить на видоноводочный завод. Он будет рад. Бирку в ухо всем, как коровам на ранчо, пузатый жужжин, пишет. Чипы, если не хватает, советует мегаваттник, можно выковырять из вакцинированных, там все равно на их надо перезаряжать. Так, лучше им сразу число зверя на чело. Не, ну это перебор, конечно. Так, зачем... Так, что еще? Основная масса прочипирована спутником. Чипов на загранпаспорт не хватает, а мы тут будем, это самое, тратить их на чиновников. Виктор Михайлович у нас в эфире. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Знаете, большое, конечно, спасибо, что вы читаете комментарии, которые у нас переполнены весь интернет активных людей. А вот хотелось бы знать то, о чем вот мы сидим с друзьями, а мы имеем отношение к той самой технике, которая сейчас нас защищает. И думаем, когда у нас будут не вот эту болтовню, которую вы читаете, говорить, а скажут нам, почему не разрушены железные дороги, по которым возят продукцию, которая убивает наших людей? Почему не вызовут людей, которые говорят об этом прямо? Чтобы нам объяснили.
А кто, мы хотим знать. Кто вам должен объяснить-то? Расскажите мне.
Те, кто имеет право принимать решения.
Это кто?
Почему эти станции, где меняют колесные тележки, почему до сих пор не разрушены?
А кто это? Кто принимает эти решения?
Министерство обороны, политические деятели, которые в Думе там ерундой занимаются,
я думаю, что политические деятели не имеют никакого отношения к тактическому и оперативному
планированию. А кто эти решения принимает? Кто-то же их принимает. Партизаны в годы войны взрывали железные дороги,
чтобы
защищать наших людей.
А партизаны вам докладывали все, да? Был какой-то специальный партизанский орган, да, который вам звонил и депеш
слал? У меня 8 моих родственников осталось там, молодых совершенно.
Я вопрос к тому, вы хотите, чтобы с вами Министерство обороны планами и соображениями делилось?
Я хочу, чтобы нам объяснили, почему спокойно по Украине раскатывают в открытых платформах оружие возят.
А вы сами лично видели?
Об этом говорят.
Ага. Про то, что бурят собак насилуют. Слышали? Про это тоже говорят.
В Изюме спокойно разгуливает Зеленский в достижении артиллерийского снаряда.
Как вы себе это представляете? Шойгу вам лично позвонит или как? Опубликует расписание боевых действий на будущее?
Я хочу, чтобы нашему народу объяснили, что происходит. Что если действительно нельзя, есть какие-то условия, то сказали, что нельзя, не можем сейчас сделать. Они молчали, потому что каждая пушка, которая туда приходит по железной дороге, это кровь наших ребят, которые там убивают.
Вам поразвлекаться, а как раз, да, вы не понимаете.
Я не поразвлекаться.
Да поразвлекаться, а как же нет? Вам на диване скучно? Вам с пацанами за бутылкой нечего обсудить? Ну, с мужиками, точнее, с пацанами вряд ли, да? Хотя кто вас знает. Вот, и в этом смысле. Конечно, вам нужно больше информации для досужих разговоров, да? Кто там? Владимир Рудольфович Соловьев недостаточно вам информации дает, хотя он туда ездит и может сам вам там через свою передачу рассказать. Вам нужно знать больше. А зачем? А на вопрос «зачем?» я не знаю зачем. Потому что народу нужно сказать обжигающую правду. Так есть целые специальные, блин, блогеры украинского производства, которые вам эту обжигающую правду расскажут. Вопрос целесообразности. Подумайте головой, да? Министерство обороны публично вам должно отчитываться во время ведения боевых действий, да? Ну, вы правда, да? То есть вы в разуме, да, мне это говорите? Ну, достаточно популярная история. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте,
ну, хотел
Павел.
Предыдущему оратору как бы сказать, что почему не разрушены станции, потому что, извините меня, калибр копает ямку. Да, она достаточно глубокая, но восстанавливается эта ямка менее чем за сутки. Вы предлагаю, если он предлагает каждый день долбить примерно по 50-70 целям на территории Украины, то это выглядит, ну, сами понимаете, как-то несколько расточительно.
Не, вопрос только в том, что долбят, да, но есть же вопрос секретности, да, весь...
Нет, сейчас долбит по электросистеме, что гораздо более эффективно, чем удары по станциям. В результате останавливаются железные дороги, ну, точнее, вытаскиваются паровозы, тепловозы и тому подобная техника. Ее при ее помощи гораздо меньше перетаскивается и гораздо больше проблем возникает. И получается, в расходе на одну ракету эффект гораздо в разы выше, потому что трансформатор, извините, штука штучная, и мгновенной замене не подлежит там на несколько месяцев работы. Ой, ладно, мы вернемся к чипированию.
Давайте почипируем депутатов, да.
Ну, вы знаете, с одной стороны, идея, конечно, забавная, потому что...
Я предлагаю сразу на Яндекс.Карты этого вводить еще. Да, чтобы я знал,
да.
Где мой депутат шастает. Вместо
работы. Да. А, то есть как бы чипируем кошек, чипируем собак, чипируем депутатов. Ну, в один ряд поставили.
Мы, кстати, даже обвиненным в преступлениях вешаем браслет, а не чипируем.
Вот именно. Хотя некоторых обвиненных, точнее, доказанных преступников, в общем-то, может быть, и стоило бы. Я про педофилию и прочие преступления подобной направленности. Вот, возвращаясь к депутатам, то есть, как бы, здесь, в данной ситуации, меня, как бы, смущает работа органов ФСБ, которые должны, в общем-то, достаточно активно проверять выезд разнообразных секретоносителей, а любой депутат, извините, не имеет допуск. Вот, и,
нет,
в общем-то,
кстати, возможно... не любой, по-моему.
По-моему, любой, они же практически все имеют доступ к госудаи, не могу ошибаться, конечно.
Я, честно говоря, тоже могу ошибаться, давно вот тем не лазил, но, по-моему, председатель и зампред комитета, остальные могут кататься по своим Таиландам с трансвеститами сколько угодно.
Ну вот здесь как раз я бы тогда ввел про немножко другое правило. Вот не чипирование, это, ну, сами понимаете, фигня на постном масле, а депутатский корпус действительно у нас все-таки как-никак принимает, разрабатывает законы, то есть занимает прямым влиянием на политическую жизнь страны. И, собственно говоря, загнать их всех в ситуацию, то, что для того, чтобы выехать за нашу доблестную территорию, неважно, в общем-то, куда, нужно получить разрешение от Федеральной службы безопасности.
Я, честно говоря, вот в данном случае солидарен с Евгением Викторовичем, но не то время, ну, действительно. Ну, работы внутри полно. Вы что тут куда? В парламентскую ассамблею Совета Европы хватит, нечего там уже ездить. Это же риски, да? Это вот, ну, вопрос в том, что это же поехало, если оно поехало, его же надо как-то охранять, то есть тратить силы, ресурсы. Может, оно...
Естественно, я с вами полностью согласен, просто в данной ситуации, то есть это должно быть, соответственно, либо по представлению Государственной Думы Российской Федерации, либо с разрешения органов ФСБ, то, что у тебя работа, в общем-то, предусматривает, например, там, я не знаю, там, какие-то сепаратные переговоры закрытые, да, по линии, например, Государственной Думы, ну, что-то вот в таком вот духе.
Ну, парламентского взаимодействия, например,
межпарламентского взаимодействия и тому подобных служебных и, в общем-то, высокой степени надобности дел. Все остальное, прошу, прости, подвинься. Ты все-таки, как-никак, депутат, ты законы принимаешь. И некоторые из этих законов вызывают, в общем-то, определенные сомнения в отношении непредвзятости депутатов и не наличия у них связи с иноразведкой.
А тех ли мы чипируем вообще, да?
Да. Вот это я бы, конечно, сделал. Это, ну, здесь я бы поддержал то, что не те времена и не те у нас взаимоотношения, чтобы кататься на какую-то Ибицу, чтобы отдохнуть даже в Турцию. Ребят, я, конечно, понимаю то, что я сам в этом году туда ездил именно с целью отдохнуть, но я, извините, не депутат.
Ну, тема такая широкая, да. Я просто хотел в пятницу развлечь вас немного абсурдом, да, потому что вот я грешным делом говорил вам, помните, действительно это было так в том полугодии. Может быть, это как-то Новый год по парами задевает, что у нас депутаты в целом значительно лучше в восьмом созыве, чем в седьмом, тем более в шестом. И у меня вот было несколько фавориток, помните, там, Останина, Лантратова, да? А сейчас количество увеличивается. Бейсултан радует меня через день. Дмитрий Геннадьевич Гусев тоже повадился печь предложение, как пирожки, да, восхитительного масштаба, космического масштаба, да, какое-то. Поэтому я и, собственно, обращаю ваше внимание. Но это интересно. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Не слушаю. Давайте с вами, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, вот смотрите, Петр меня зовут. Хотел бы поговорить по поводу чипов. Ну, как бы чипы, какие чипы ставить? Как у животных, так они инертные. Они несут на себе только цифровую информацию.
И если депутат потом... потеряется, если бы было знать, куда его вернуть, да?
Да, кастрировано оно или нет. Второй момент. Я хотел поговорить о наших депутатах. Да, вот у нас даже не о депутатах, а чиновников. Территория СССР была гораздо больше территории современной России. А чиновничьего аппарата у нас в разы, если не на порядке, больше, чем было даже при СССР. Вот это, мне кажется, большая проблема. Это первое.
А людей не хватает все равно.
Да.
У нас с вами минута до новостей. Резюмируйте коротко.
Да. И второй момент еще. Вот по поводу как бы санкций, да. Почему наша как бы страна не применяет санкции к Финляндии? Почему никак не хотят привести, скажем так, Селимским каналом, там как там канал этот, который передан в аренду на льготных основаниях, да, хотя бы на коммерческие рельсы перевести его. Все, спасибо.
Спасибо. Вопросов больше, чем ответов. Честно говоря, не готов я в пятницу искать истоки профинского заговора в ЦК КПСС. Вот. Но как-нибудь, безусловно, мы отнесемся к этому и посмотрим, потому что Саменский канал, Григорий подсказывает, он там почти местный. Зачем чипировать, если просто можно ЦАК в нос повесить? Ладно, посмеялись над этим, и хватит. Дальше пойдем по другим темам. Давайте послушаем, может, там что интересного и классного произошло в городе.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это пятница, 3 февраля. Мастер жалуется, что в пробке в Люберцах стоит уже час. А сейчас посмотрим, что там на радарах. Грустно на радарах, грустно. 6 баллов все вроде так, но затруднение ленинградка вообще как-то ей не по себе, да? Да, в общем, я не понимаю, да, с чем это связано. Какие-то нетипичные пробки. Кутузовский весь просто стоит. Я даже такого не помню. И Кутузовский, и Можайка, да, почти до МКАДа. Где еще у нас сюрпризы? Так бы сказал, пятница, люди на дачу поехали. Ну, рано вроде. Энтузиастов, щелчок. Так, это что? Енисейская, кстати говоря, там, где можно было объехать обычно. Где перекресток с Широкой. МКАД, собственно, от Осташки до Алтушки почти весь стоит. Вот, что еще? Ну, конечно, Химки вокруг, и Ленинградка прям всеми цветами. Вот, ну и внизу, у нее внизу МКАД тоже красив. И что-то там аварий многовато. Вы, в общем, делайте выводы. А я вижу, где вы стоите, мастер. Не то, что я вижу вашу машину, я вижу, что вот и на Новой Рязанке там, да, и по Октябрьскому через Люберцы тоже. Сложно все, тоже сложно все. Город как будто вымер, Дробик Сергеевич говорит. Да не похоже, что он вымер. Тут несколько предложений от слушателя такого характера, что если я их зачитаю, то нас с вами обвинят в разжигании ненависти к определенной группе депутатов. Вот, не будем это самое. На всех выездах в Москву не пускают большегрузы, пишет нам Владимир. Имейте в виду, всему вина снег. Да там снег такой же, сколько того там снега-то. Вот, ладно, о чем еще хотел поговорить? Там была история с загранпаспортами, по-моему, даже заставили кого там, Пескова комментировать, да? Что-то слышал краем уха. Но я хотел не про это, а про обычные паспорта. Загранпаспорта штука такая, да, сейчас, ну, можно старый получить, пятилетний, с чипами какой-то там заминка, да, и типа не выдают. Вот, но, честно говоря, мне не кажется это самым обязательным наверное, документом. Военный билет куда важнее. Вот, но не суть, я не про это. Значит, хотят представители Совета по правам человека, упомянутый же Кабанов, да, сегодня, предложил достаточно интересную инициативу. Предложили добавить в основание к замене паспорта утечку персональных данных и попадание в третьи руки. Собственно, что Кабанов говорит? А чем утечка отличается от потери паспорта? Вот, мы предложили менять перечень оснований с учетом существующей цифровой действительности. Вот, собственно, надо дополнить попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки хищения персональных данных. Вот. Какая процедура предлагает Кабанов? Процедура так себе, как мне кажется. Да, мне кажется, это заявительным порядком надо делать и все. То есть попали куда-то данные, куда ты их не туда ввел, пошел, домахнул паспорт. Это логично. По Кабанову так. Скрины делаются сайтов, где опубликованы утекшие персональные данные человека, затем они заверяются нотариусом. Это будет являться поводом для замены паспорта гражданина Российской Федерации. Недостаточно увидеть просто свое полное ФИО, фамилию, имя, отчество в открытом доступе. Они должны обязательно сопровождаться серией номером паспорта. Только в случае проникновения в интернет этих данных будет являться утечкой. Номер паспорта может быть использован для финансовых мошеннических махинаций. То есть благодаря этим данным можно взять микрозаймы и каким-то образом использовать. Это небезопасно. Вот сейчас у нас две причины. Утеря паспорта или украден. В первом случае штраф. Во втором открывается дело, да, на потенциального похитителя. Потом проверка и новые документы. 10 дней, по-моему, проверка длится. Вот, собственно, вчера был одобрен законопроект за оборот украденных персональных данных. Верхний предел 500 миллионов, да, нижний 5 миллионов. Вот, соответственно, за этим следят, с этим борются. Вот, значит, обсуждают введение оборотных штрафов. Да, это такое относительно новое слово в нашей бизнес-юриспруденции. Оборотные штрафы для компаний, у которых утекают персональные данные клиентов. Вот, количество утечек за последние годы, да, увеличилось, да, соответственно, вот за первое полугодие прошедшего года 305 баз было слито. Это на 45% больше, чем за 2021 год. Вот, значит, в нынешнем году уже 150 таких утечек, да. Заведено 60 административных дел, ведутся проверки, вот, но, собственно, там, по статистике Центра правовой помощи граждан в цифровой среде, 52% обращений в год. Это обработка данных без согласия человека, 16% мошеннические действия, да, от утечки данных, и 9% против того, чтобы их данные использовать в рекламных целях без согласия. Вот 95% исков, подготовленных этим центром, удовлетворено. Вот, собственно, много данных, какие базы утекают, где они находятся, да, куда мы эти данные вводим, подписываем условия, ну или нелегально их продают. Вот у меня вопрос к вам. Действительно стоит менять паспорт из таких оснований или нет? Или это избыточная история? Я вчера отдал паспортные данные кадастровому инженеру. Хотел бы поменять паспорт, ведь наверняка куда-нибудь течет. Что за бред? Какой скриншот с нотариусом? Надо просто убрать штраф за потерю и все. Процесс решен. Уже все наши паспорта в интернете лежат. Яндекс заявил, что утекло 50 миллионов данных. Ну и что с того? Он же не показывает, чьи. Мне откуда знать. Так, на Тульской на Большом перекрестке не работает светофор, Минка почему-то перекрыта. Александр, как вы думаете, Эрдоган победит на выборах, если можно коротко? Коротко считаю, что ситуация сложная, но с высокой долей вероятности победит. Хотя, в общем, это будет ему непросто. Вот. Так, ну, если есть какое-то мнение по поводу паспортов, а то мы сейчас опять в чипирование уйдем госслужащих, вы наберите 8495-7373-94-8. Мне инициатива представляется здравой, потому что, ну, не так дорого, да, в конце концов, можно за бланк этого самого паспорта в таких случаях и деньги брать. Но ведь действительно с данными швах, и действительно я знаю людей, лично знаю, да, то есть если бы это я где-то прочитал, я бы еще подумал, ну, какие-то там фантазии. Я знаю лично людей, которые, вот живет человек, живет, бабах, а на него в другом городе по какой-то слепой копии его паспорта в каком-то недобанке взяли кредит, вот, и у него проблемы, у него блокируют приставы счета, вот начинается вся вот эта история, да. То есть мне представляется вообще не дурной эта инициатива. Уж не знаю, как там со скриншотами, считаю глупостью. Мне кажется, должна иметь возможность. Слушайте, я хочу поменять паспорт. Ну, мне кажется, у меня украли данные. Ну, не вопрос. Там 5, типа, там дней и все такое. Может быть, в электронном мире не должно быть бумажных документов? Да данные, какая разница? Там же и эти самые. Ну, данные — это данные. Ваши паспортные данные — это не обязательно бумага, да? Вот, они могут утечь... Но они утекают, собственно, с электронных баз данных, где ваш паспорт бумажный не хранится. И менять карты нужно по такому. Ну, карты вроде сейчас, я, честно говоря, не знаю, давно не блокировал. Не знаю, как сейчас, но вроде с этим нормально. 8-495-7373-948, звоните. А хотя нет, блокировал. Я блокировал недавно карту, потом разблокировал то, что я нашел. Ну да, это достаточно быстро. Вот. Ну, коль скоро у вас звонков и мнения нет по этому вопросу, вопрос, мне кажется, серьезный, давайте... А, нет, вот что-то есть. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Алло.
Александр, приветствую вас.
Привет, привет.
Очень здравая инициатива. В двух словах расскажу. Под Новый год с удивлением обнаружил на себе два кредита на 30 тысяч и на 7 тысяч. Которые в июле были взяты, и уже по одному я должен 70, по второму 30 с пенями. А более того, еще бизнес какой-то на меня открыли. На один день терял паспорт, мне его потом вернули. Вот дурак сразу не самое страшное дело. Поэтому вот самозапрет, ну классная тема, я прям двумя руками, ну это супер. Что раньше не додумались?
Ну все приходит с опытом, вы же понимаете.
Полицию подал, но первый это манимен, он по проверке сам, без всяких действий моих, а вторые пока сопротивляются, говорят, нет, ты все равно выплатишь нам. Я говорю, нет. Ну, то есть, самое худшее, что мне испортили кредитную историю, то есть, у меня она была там идеальная, да, сейчас я какой-то там ненадежный этот самый, ну,
грустно. Недобросовестный заемщик это не
называется. Абсолютно, и то есть, если я какие-то серьезные вещи там захочу сделать, потом докажи кому-то, что это что-то, да, скажут, нет, парень, иди-ка отсюда. Так что, блин, грустно это все.
Да, потому что с той стороны робот, который ваших объяснений слушать не будет. Он вам отрицательный балл надежности ставит, и привет, и все.
Абсолютно, да, да. Не дай бог, что случится, я сейчас и кредит не смогу взять. Там,
а он же железный, да, ему решение суда не покажешь. Спасибо за вашу историю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, вот эта тема, она, конечно, хорошая, но вот где-то буквально на днях проскакивало, что хотят принять какой-то то ли закон, то ли разрешение, чтобы можно было письменно отказаться. Ну вот я пишу заявление, что я от кредитов отказываюсь. И в бюро кредитных историй это попадает, и если кто-то с моим паспортом приходит, соответственно, за кредитом, то ему его не дают. И я бы
там про недвижимость деле... была еще такая история.
Вот, вот, и не только, потому что у меня тут несколько лет назад там, ну, сдуру вообще, ну, деньги с пенсионного фонда перевели из государственного в частный. А когда я в пенсионном фонде пришел, ну, уже все, ладно, состоялось, черт с ним. И говорю, ну, хорошо, я могу написать заявление, чтобы без меня этого не делали? А нет, не могу, оказывается. завтра эти деньги могут перевести опять. Поэтому, мне кажется, что надо вообще какой-то закон принять, чтобы в любом, ну, в любое учреждение я мог написать, ну, не только я, а любой гражданин, заявление, чтобы без личного присутствия ничего не делалось. Вот и все, и это решает все, об этой недвижимости касается и кредитов.
А вы представляете, вот... в какое количество учреждений вам надо будет такое заявление написать? Что я не хочу, чтобы здесь, чтобы здесь, чтобы вот здесь, чтобы вот здесь, еще вот здесь, кстати, забыл про это, а еще вот.
Смотрите, если делать все по-нормальному, то можно, конечно, сделать одну базу на базе налоговой, да, чтобы все это проходило через налоговую. У нас же есть вот какой-то универсальный документ, типа вот как этот СНИЛС.
СНИЛС.
Вот. Но если мне это надо, мне не лень зайти и написать 3 или 4 заявления, если это надо мне.
Я бы галочки на госуслугах поставил бы, да и все, мы же в электронном режиме.
Где написано, что это я ставлю галочки на госуслугах,
уникальный логин, пароль. Во-вторых, туда можно сдать биометрию, да, то есть, ну, есть способы. Электронная подпись
вот
получить.
Это только лично. Один раз пришел лично, и все, чтобы не было других... если какой-то способ сделают так, чтобы можно было на госуслугах, чтобы вот никто, кроме меня... Тогда да, наверное. Но лично это всегда приятнее. Отнес заявление, получил отрывной талончик, что я его получил, что я его сдал. И все, и до свидания. Вот как-то так.
Да, спасибо. Много пишут, что паспорт много где показывать приходится. Что не с данными делают, неизвестно. Но вот вообще на проходной паспорт показал, а на выходе пишешь заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. Работает только в теории, да? Не понимаю, до сих пор не пойму, пишет Денис, почему не несет ответственность лицо, давшее кредит по подложным документам. Кстати, вопрос-то хороший. Надо сделать так, чтобы паспортных данных было недостаточно для взятия кредитов и оформления. Проблема сама собой отпадет. А что, рукописную доверенность или что? Я паспорт предоставляю от 3 до 6 раз в месяц при заселении в гостинице. Хотел бы его менять... Хотя бы раз в 3 года, а то по всей России мои данные. Но я вас успокою, там есть директива, да, в общем, они не хранятся долго. Да, там что-то меньше месяца, поэтому если вы в течение там 2 месяцев в одну и ту же гостиницу приличную будете заселяться, вас 2 раза паспорт попросят и 2 раза его скопируют. Ну, не скопируют, а засканируют в систему. Вообще непонятно, зачем стольким людям нужен мой паспорт. И в магазине, и на почте, еще где-то. Так ли это нужно? Они удостоверяют вашу личность. Они удостоверяют вашу личность. Вот. Ну, вообще, вот, утечка данных, да, это большая проблема, конечно. Большая проблема. Мы пока еще не осознаем масштаб, да, не осознаем масштаб. Вот. Вижу, Дмитрий звонит и срывается вызов. Он позвонит секунду и срывается вызов. Видимо, под Лефортовским мостом, ну, в смысле, в Лефортовском туннеле ездит. На почте нужно пользоваться упрощенкой. Кстати, вот это отличная тема, я пользуюсь, очень удобно. Никакого паспорта, ничего, все через СМС один раз зарегистрировался и все. Да, да, Дмитрий, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, добрый вечер. Смотри, сейчас работаем как раз-таки над политикой в организации.
Я слышу, да.
Вот, и, соответственно, над положением об обработке. И получается такая вообще запара, потому что, ну, везде эти персональные данные. То есть доходит до того, что мы с контрагентами, когда договор заключаем, мы же там реквизиты указываем, и чуть ли и туда уже тоже надо это как бы согласие получать и все такое. Ну вот, но я почитал, значит, законодательство, и, в общем-то, суды говорят, что это не является все-таки обработкой при заключении там договоров с целью получения там каких-то взаимовыгодных, да, там, ну, оказания услуг там и так далее. Вот. Но еще что примечательно, вот у нас иногда тоже вывешивают дни рождения коллег в коридорах, и это незаконно, Александр, оказывается. То есть мы должны сначала у них разрешение спросить на это все опубликование. Ну, как бы абсурд на самом деле, но и как вы правильно сказали,
вы знаете, надо... честно говоря, когда какой-то там трудовой договор продвинутый подписывал несколько лет назад, там вот все это было. Я все эти разрешения давал и на дни рождения, и на какую-то рассылку, и даже, знаете, на что? На табличку на двери. Не возражаю нанесением моей фамилии на табличку на дверь.
Совершенно верно. Единственное, значит, есть исключение, ну, у нас там, я сейчас в культуре, так скажем, исключение из работников публичного, значит, звена, то есть это руководители структурных там подразделений, они, это есть там в постановлении, то есть их обязывают размещать информацию на официальных сайтах, то есть имя, фамилия, ну, на руководителей, то есть краткую биографию и так далее. Вот, это есть такое приспособление именно для руководителей структурных подразделений, там, директоров, департаментов и так далее. Вот, а всех остальных, да, надо разрешение и так далее.
Вот. Скажите, а хорошо ли это, что мы живем в мире постоянных разрешений, все равно от утечек не спасает?
А вы знаете, это очередное, мне кажется, зарегулирование, перерегулирование. То есть, ну, вот есть такой термин юридически, зарегулированная сфера. Вот, здесь как бы момент такой, что можно написать, ну, а исполнить сложно, понимаете? И это все сохранить. Ну, Роскомнадзор там зашьется, это 100% сейчас, вообще полностью. Я не знаю, им надо расширять или как-то структуру свою, там, типа АНБ делать, короче, наше. Типа аналога, да, вот, что-то такое. Потому что Роскомнадзор, не знаю, там, финансировать нужно сейчас и эту структуру серьезно будет.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Все-таки, на самом деле, не дурная инициатива, господин Кабанова, чтобы вот менять персональные данные быстро. Быстро в случае угрозы, утечки и так далее. Серж считает, что паспорт должен лежать дома в сейфе, и брать его необходимо только при покупке квартиры, взятии кредита и прочие серьезные сделки. А в остальных случаях должен быть ID, как в других странах. В ID должен быть QR-код, для различных служб должен быть различный доступ к данным. Я вот вбил вчера в интернете свои ФИО и удивился, что вылезла ссылка с моим мобильным номером телефона и адресом прописки. А вот по супруге все в порядке. Ну, значит, супруга где-то не оставила свои данные. Вот. Что еще хотел вам рассказать по этому вопросу? Хотел поговорить, да, у нас есть какое-то время еще. Давайте с паспортом разобрались, с чипами тоже, с чипами в паспортах тоже. Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан. 500 объектов, между прочим, в Крыму. Да, спикер написал, Константинов там такой есть. А имущество Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Арсения Яценюка. А также имущество 12 банков, футбольного клуба «Динамо Киев». Собственно, принято решение постановления о национализации имущества. Вот. И, собственно, 500 объектов предприятия банка туристическая спортивная инфраструктура. Ведет эту работу антитеррористическая комиссия по выявлению имущества иностранных граждан, которая спонсирует киевский режим. Предприятие продолжит работу. Вот. Собственно, поправки были приняты единогласно. В общем, изменения в закон затрагивают земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам. Национализированное имущество, например, АО «Бахчисарайский комбинат», «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «Руслайн-Ко», ну и так далее и тому подобное. Обсуждают вопрос национализации имущества Зеленского. По нему работают. В Ливаде у ее жены есть квартира с 13-го года. Вот, хотел про это сказать. Как вы считаете, правильная история? Надо этим заниматься сейчас? Или что с этим делать? Яценюк еще жив, странно, да, тоже с удивлением узнал. Я думал, что он далеко в Штатах где-нибудь. И этот самый европейский вал прогуливает, который он украл. Здесь лежит Михаил Самуильевич Паниковский, человек без паспорта. Вот. Так что по национализации-то? Какие предложения, вопросы, замечания? 8495-7373-94 и 8. Звоните, звоните, обсудим. Давно пора, и не только в Крыму. А вы думаете, где-то еще много по стране есть у людей, спонсирующих киевский режим? Я вот не уверен, честно говоря. Константинов известен как бенефициар строительной фирмы, нам тут сразу сообщают. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Николай.
Радиоприемник, Николай, пожалуйста, да. Спасибо.
Тут палка о двух концах, ответка прилетит к нашим олигархам лишняя. Так что подумайте.
А какая лишняя? На самом деле граждане хохлы уже все, что могли, это самое. Они у своих-то пощипали, а наших-то давно. И Коломойского он просто как липко.
Я не тут на Украине. За рубежом.
Так и с этим там все арестовано, по-моему, все, что можно. Вон Абрамович вспоминали с Челси тут.
Ну, я думаю, что они припасли на всякий случай.
То есть и поэтому мы не должны имуществу Коломойского давать вход, да?
Так, тогда вопрос поставлю по-другому. А почему до сих пор оно еще у него есть?
Ну, упущение, недоработка. Это же не значит, что надо так оставлять.
Значит, смотрите, и наши тоже берегли до последнего.
Ну, вы думаете, вот последнее наступило? Это же только крымская инициатива, только про Крым. Это же не какая-нибудь Липецкая область, где тоже может быть черт знает что.
Ну, понятно. Ну, мое мнение, палка о двух концах.
Я понял. Палка о двух концах, второй конец этой палки нам неведом. Понятно, что он есть. Алексей ТТ скидывает картиночку. Да, картиночку я знаю, почему он скидывает. А я вам расскажу. Нет, успею. Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость, вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь, боритесь до конца. Пригожин. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:37 в Москве, это пятница, 3 февраля, мы с вами продолжаем. Вот, и, собственно, еще хотел поговорить об одном таком пятничной, об одной пятничной теме, хотя, наверное, ну, она такая может показаться не совсем пятничная. Мы тут с вами как-то вопрос обсуждали языка, да, как чиновники должны с людьми общаться. И что они им целую выпустили методичку, да, это была достаточно интересная история. Вот, но она имеет такой, в общем, характер необязательный, да, рекомендательный. А тут людей спросили людей, что они думают по этому вопросу, по поводу чиновников, да. И, собственно, опрос звучал так, что нужно делать чиновникам, чтобы стать ближе к народу. Вот я бы хотел ваше мнение, прежде чем зачитать, что там люди наговорили в вопросе, я хотел бы вас спросить, как вы считаете, что чиновникам надо делать, чтобы стать поближе к народу? Вот, собственно, есть какие-то идеи, да, можете ими поделиться. 8495-7373-948, а мы их зафиксируем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, если в плане подготовки, возможно, их надо какой-то психологии учить, потому что у них получается профессиональная деформация. Они не имеют дела, ну, вот как полиция. Вы имеете дело, например, большей частью с преступниками. И у вас создается ощущение, что вы живете среди преступников. Там, если вы работаете в каком-то соцподдержке какой-то, у вас создается ощущение, что вы живете среди попрошаек и так далее. То есть они просто начинают считать каких-то людей неправильными, и все. Вот. А все остальное по функционалу, ну, в общем, от них не зависит, потому что они же работают, как сказать, приводя в жизнь то, что написано в законах.
Ну, то есть вы считаете, кроме психологии, им больше ничего не поможет уже, да?
Ну, это, нет, все остальное, это совершенно надуманное, потому что, вот у меня была ситуация, там, в свое время я поучаствовал, там, в программе «Молодой семье доступное жилье», заплатил деньги и не получил квартиру, и деньги не вернули, вот, ну, и в этом смысле чиновники блестяще справились, эти объяснить необъяснимое. Ну, написано так в законе, что я сам дурак, и все. Ну, что делать? Как это можно объяснить?
Понятно.
Если было написано по-другому, то...
Понятно. Чиновники зарегулированы в части ответов. Мой опыт общения говорит, что необходимо только на их языке без эмоций говорить с ними. Это вы про Испанию, про то, как чиновники в гости ходил к людям. Думаю, самое простое будет это онлайн-встреча с чиновником. Чиновники с людьми, а разве они сами это не люди, спрашивает нас слушатель. Вопрос не делать, а зачем? А зачем? А какому народу, что на улице, должен быть ближе тот, который ходит на концерт Шнура или концерт органной музыки? Я боюсь пока ничего не сделать для близости. Психологию можно использовать для психологически правильных отписок. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Николай, добрый вечер.
Да, радиоприемник.
Был опыт, правда, это давно, ну, в соцзащите. Ну, говорят, вот, да, Николай, все, справки вы собрали, но здесь запятая стоит, и вам не положено. Ну, тогда мне отвечали грубо. Потом еще был опыт, так мягко и ласково ответили нет, что я к ним больше и не пошел. Так что тут вот...
Понятно. Ну, в общем, вопрос про общаться. Вопрос про общаться. Что пишут люди? Я просто зачитался сообщением Дробика Сергеевича, где он бухал с президентом Чехии и спрашивал, когда тот визы отменит. В 2013 году. Звучит как фантастика. Ладно, что, в общем, люди говорили. Чиновник должен посещать школы, поликлиники, дворы, жилых домов без предупреждения. 54% так считают. Вот у нас Владимир что-то считает. Владимир, слушаю, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, чтобы лично видеть. Чтобы близко с народом, надо, так сказать, выйти из Единой России, вступить в КПРФ.
И застрелить лося. Все правильно. Это мы уже проходили.
Ну, потому что...
А вы не знаете, сколько миллиардеров в КПРФ? Не видели? Нет? Посмотрите, эта информация доступна.
Ну, уж поменьше, по крайней мере, чем в Единой России, собственно.
Ну, то есть, это правильные миллиардеры, а в Единой России неправильные, да?
Да, если честно сказать, там вообще, как бы, их, наверное, по большому счету и нету. То есть, есть единицы, так сказать.
Так есть или нету? Они точно есть. Декларация есть.
Ну, если они есть, так они, как правило, национально ориентированы.
А что значит национально ориентированы? Кто определяет? Вы даже не знаете, кто они, уже их национально ориентировали.
Я предполагаю.
Ну, то есть, если человек в КПРФ, он сволочью оказаться не может, да, лосестрелом.
Ну, как бы в семье не безуродно, но как бы в основной массе своей, соответственно, не интересный народ, как правило, так сказать, работает.
Вы в этом уверены? Скажите, что чиновники от КПРФ вам сделали в жизни хорошего? В массе. Вот вы же народ, вот что они для вас сделали? Скажите, сколько денег вам дали? Может быть, улучшили вам жилищные условия? Может быть, работу вам нашли? Что? Просветите нас. Может, мы все запишемся к депутатам от КПРФ на прием завтра?
Ну, ведь у них, как правило, так сказать, абсолютно меньше, там, большинство в Единой России, они как правило...
Вы отвечаете на вопрос конкретно, пожалуйста. Не заматывайте, как рептилоид.
Вы знаете, вот как для меня, так для меня просто я получаю моральное удовлетворение, что они борются.
То есть, я правильно понимаю, ничего они не сделали для вас?
Ну, вы знаете, не все как бы материально, в смысле, как бы определяется. То есть, как
Но
бы...
может, они хоть на работу вас устроили?
Да и, в общем-то, пускай...
Может, медицину бесплатную вам сделали, нет?
Да медицин, ну, опять же, как они смогут, как говорится? Они,
конечно, ну, вот смотрите, бывает, приходишь в больницу, да? А там главврач депутат. Ну, может, вот так было?
Ну, его выдавит, по крайней мере, вот эта система, так сказать, которая там Единая Россия, как правило, власть, они вот... Там,
а вы не задумывались, что все хорошее, что с вами происходит, в общем, ну и плохое тоже, конечно, но хорошее по большей части, что это виноват в этом Единая Россия, во всем хорошем, что с вами происходит. Не задумывались?
Ну...
Подумайте эту мысль. Я с вами продолжу эти дискуссии попозже. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Зовут меня Игорь. Я предложил, чтобы чиновники получали, если не минимальную зарплату, то хотя бы среднюю по стране. И чтобы они ориентировались.
А вы ставки видели на госслужбе? Ставки видели на госслужбе?
Ставки видели, и мы говорим не о чиновниках, которые сидят налоговые, получают.
Не, мы говорим вообще о чиновниках, о всех. О всех.
Обо всех?
Обо всех.
Ну, тем более, тогда это самое, все должны получать.
Они получают согласно сетке. У них есть своя сетка. Чиночная ставка не очень большая, вы бы за такие деньги не работали,
я знаю.
Поверьте.
Я знаю, что не очень большая, но оттуда не выгонишь никого почему-то.
Так может вопрос не в деньгах, а в стабильности?
Дело в доступности к деньгам, не в деньгах,
конечно. То есть все чиновники воруют, правда? Вы про это же...
Нет, не все. Я имею в виду, что те, которые сидят там на низу, они, конечно, не воруют, им просто не позволяют.
А вы понимаете, что их 99%, не?
Я понимаю, что их 99%.
То есть надо из чиновников выковырять 1% воров хапов,
да,
с большой,
да,
зарплатой.
Да, да,
и тогда,
да,
все,
да,
наладится. Они хамить вам перестанут, да, работать начнут хорошо.
Нет, они начнут работать, и просто будет меньше тех, которые 99%, и которые там сидят на бюджете. Вот и все.
В смысле их будет меньше? Мы всего 1% уберем.
Так уберутся 1%, а тех, которые поставят на этот процент, будут больше работать и уберут тех,
кто составляет 99%. То есть мы сделаем нормальный 1%, и он расстреляет 99%. Логично, что же, логично. Сидят на своих 20, там, 18 тысяч и жируют. Ладно, я сейчас к звонкам вернусь, значит. Посмотрите на ЗП бюджетников. Позор. Жена-воспитатель. А, это Ромуальд. Господи, да вы же безумные. Ну, правда. Посмотрите на зарплаты бюджетников, учителей с врачами, да, потом продолжим. Позор. Позор под наклеточным быть. Вот это позор, действительно. Но это вы все КПРФ укушенные, вы все такие. Это нормально. В целом это норма. Так, чиновникам нужно чаще посещать школы, поликлиники, дворы жилых домов без предупреждения. Ездить на общественном транспорте, проводить открытые встречи с населением, действовать по примеру мэра испанского города Червилья и общаться с жителями лично за ужином, проводить онлайн-встречи, вести сопоставимые с обычными людьми зарплаты, пенсии, лечение и проезд на транспорте. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Николай, если вы заговорили о животных, один лося застрелил случайно, другой медведя в берлоге, третий вообще с вертолета охотились на краснокнижных козлов или там кого баранов. Ну вот, и это только то, что попало в официальные, как бы, данные. Ну вот по большому счету от этих чиновников, они не маленькие чиновники, что ждать еще?
В смысле, что ждать? Работы ждать нормальной, не делать такой фигни, что вот ну, этого и ждать.
Ну вот не надо им этого делать. Как бы, чтобы...
А что им надо делать, чтобы стать ближе
побольше
к народу?
Побольше общаться с народом, как вот все говорят.
А как вы себе это видите? Вот сидит какой-нибудь столоначальник, занимается, я не знаю, там, ну чем-нибудь, не знаю, электричеством вот он занимается, да? В Мосэнергосбыте какой-нибудь сидит, и что, ему надо с народом общаться? Куда ему? Приемные часы вводить,
ну,
или что?
Тогда нужно определить уровень чиновников, каких мы обсуждаем.
Всех? Мы всех обсуждаем,
всех?
Да.
Ну, если уж на то пошло перед выборами, они с нами встречаются.
Чиновники с вами перед выборами не встречаются. Вы за чиновников не голосуете, их назначают. Это депутаты. Это к вопросу о политической грамотности. Лимонадный Джо, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я был какое-то время чиновником. Это одна из самых тяжелых работ, это общение с людьми. Для меня было. Потому что, ну, специфика была такая. Люди предупреждали о готовящихся, там, совершенных преступлениях. И очень много неадекватных людей. Психологическая полноценность которых вызывает сомнения. И ты знаешь об этом. И неоднократно обращаются. Но ты обязан как бы вести себя корректно. Вот как вы себя корректно ведете.
Не, я себя некорректно веду. Если чиновники себя вели так, я думаю, что их бы разогнали к чертям собачьим.
Ну, в целом вы корректно себя ведете. Так, по большому счету. Не хамите, по крайней мере. И как бы все время это ограничение, ты себя сдерживаешь. Понимаешь, что за человек перед тобой, но ты не можешь ему дать объективную оценку. Ты должен быть лояльным. Это когда годами происходит, это накапливается усталость от такого общения с людьми. И деньги, на самом деле, небольшие. Вот.
А как вы считаете, откуда у нас такая любовь народная к чиновничьему сословию?
Наверное, это еще ведется такого Щедрина, Чехова, если почитать. Никогда их никто не любил, ни при какой власти чиновников, ни при Николае Первом, ни при Втором, ни при Ельцине.
А как ситуацию исправить? Это же обычные люди-то, по сути.
Конечно, обычные люди такие. Ну, конечно, это люди и есть, в общем-то. Но я не думаю, что никак не исправить эту ситуацию. Это так было, есть и будет.
Роботов вести?
Ну, до этого дойдем, вот как в банке сейчас многие там с роботом общаются.
И мы будем роботов ненавидеть, да? Черт роботов. Бездушный!
Восстание против роботов.
Да, раз восстание против... Сначала восстание машин, потом восстание против роботов. Прекрасная история. Спасибо. Спасибо. Да, и у нас же обычно говорят, что царь хороший, а бояре-то плохие. Бояре, суть, наверное, те же чиновники. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Александр. Вот я тоже хотел с этого начать, что царь хороший, бояре плохие. Эту мульку запускают 300 лет в России, так сказать.
И каждый раз срабатывает, да?
И каждый раз, так сказать, это срабатывает, во-первых. Это говорит о том, что за 300 лет, так сказать, ничего не поменялось.
Как там было... Произошла чудовищная ошибка, передайте товарищу Сталину, в ЦК прокрались враги?
Да. Значит, на самом деле... У меня очень простые ответы на все вопросы, которые вы, так сказать, ставите, и которые, если, так сказать, как бы приложить, так сказать, ну, как бы...
Немного усердия и паяльник, да?
Даже паяльник не обязательно, усердие тоже. Знаете, значит, во-первых, значит, это принудительное обучение обществознанию, невзирая на пол и возраст, это первое, да? И вот, например... Ну, я шучу, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот я сейчас вот очень внимательно слушаю. Ни одной чиновной должности никто не назвал.
Они к вам перед выборами придут. Мне в том вот это числе, понравилось.
В том числе вы, Александр. Ну, какой Мосэнергосбыт чиновник?
Но он госслужащий.
Это энергетический? Нет. Нет, никогда он не был госслужащим. Энергосбыт — это бытовая компания, появившаяся по итогам реформы РАО ЕС. Это абсолютно коммерческая структура, задача которой...
А какой-нибудь учет... Мосводоканал, я просто не знаю.
Тем что... более, это все сфера бюджетная, это сфера городских ГУПов бывших.
Ну, то есть они кто? Они муниципальные служащие, получается?
И не муниципальные служащие. Муниципальным служащим является, так сказать, например, представитель управы. Или какой-нибудь вот там у нас...
Ну,
там,
вот ЗГУ, например, чиновник. Зам главы управы по работе с населением. Чиновник.
Вот зам главы управы – это, безусловно, чиновник. Правда, по работе с населением, я не знаю, это как зам по нерешенным вопросам звучит.
Это самая мучительная должность. Управить,
да, убойная,
к нему вот
убойная, вопросы, да. Смотрите, Александр, дело в том, что вот, понимаете, чиновники, государственная служба, это, так сказать, федеральные органы исполнительной власти. Все.
Территориальные органы исполнительной власти, это не чиновники?
Минуточку.
У них есть даже чин госслужбы, насколько я помню.
Не-не-не, Александр, вы меня-то не собьете, я мясорубку...
Не, я дилетант, я задаю только вопрос из того, что мне известно, вы меня можете поправить, я тут не...
Да, значит, смотрите...
Нет, это не доктор.
Если мы с вами рассматриваем все федеральные структуры, которые есть, центральные аппараты, территориальные региональные управления и отделы, или управления и отделы внутри администраций, регионов, ну, например, там, министерства, там, промышленности, там, условно говоря, там, Смоленская область.
Замгубера, да? Постройки.
Замгубера постройки может подчиняться, так сказать, министру строительства, подчиняться, там, так сказать, губеру и так далее. Это чиновник, это региональный чиновник.
И полпред его взбадривает по ночам звонками.
А полпред его взбадривает, потому что у нас президент является, как вы слышали, наверное, главой исполнительной власти страны. Да? И, соответственно, поскольку президент – это глава исполнительной власти, то его полпредство – это структуры администрации президента. Это тоже федеральные чиновники. Итак, органы исполнительной власти, органы власти президента – это федеральные чиновники. Муниципальные чиновники, на которых распространяется закон не о государственной службе, а о муниципальной службе. И это все, вот, так сказать, значит, условно говоря, администрация там, Ивановского района Петровской области, ну, грубо. Понятно, да?
Вопрос, за что мы их не любим так, мы народ?
А вот смотрите, вот до тех пор, пока вы будете говорить, что мы народ их не любим, значит, будет взаимное, так сказать, как бы такое вот, знаете, отсутствие коммуникации. То есть нельзя об этом говорить. Почему вы не говорите, что вы не любите врачей, энергетиков, официантов, там. Или
стоматологов.
Там,
сказать, стоматологов?
Стоматологов, да, ну, допустим.
Ну,
да?
Кстати говоря, то про, есть... про полицейских народная молва примерно то же самое говорит, что про чиновников.
А вы знаете, дело все в том, что потому что в 9 случаях из 10 у нас люди пытаются, так сказать, найти крайнего виноватого в каких-то своих проблемах.
Это правда. Здесь все невиновные, и, как у классика,
да,
написано.
Да, а здесь, как бы, так сказать, виноватых-то, собственно, нету, потому что, так сказать, государственная вся служба и все федеральные законы, они заточены под то, чтобы, так сказать, помогать незаметно этим же самым людям, которые нас всех там, так сказать, там, чиновников ненавидят. То есть, понимаете, вот о чем речь. И, на мой взгляд, поддержание этой тематики и некое выпускание пара такого, так сказать, политического, и тем более в преддверии всегда там выборов или в какие-то там тяжелые, так сказать, как бы истории разные, да, это всегда пар выпускается на чиновниках.
Обратите внимание. Вот я с вами согласен, мне нужно дать вам небольшую ремарку. Я этот вопрос Давайте. Изучал. Дело в том, что я вот его задаю как бы в космос, да, а у меня есть некие выводы. Дело так. в том, что у нас у народа образ врага, он создан массовой культурой. И он периодически менялся. Когда-то это был бандит. Сначала бандит был герой, потом стал плохой бандит. Потом был олигарх. Какое-то время был очень популярно. Борис Абрамович еще жив был в ту пору. Лихую со своим Ава-альянсом. Вот. Потом оборотень был. Оборотень недолго был. Разбился оборотень о глухарей и так далее. Но последнее время... У нас продажный мэр, продажный депутат, сволочь-чиновник и так далее. Это объект массовой культуры, другого нет. И люди проецируют из мира массовой культуры на мир, соответственно, бескультурья и обыкновенного. Вот мы и получаем то, что получаем.
Но речь идет о том, что если мы будем сами, допустим, так сказать, в средствах массовой информации это культивировать, я вам сейчас рассказываю, как это культивируется. На этом
у нас 30 секунд осталось. Поставьте точку.
Ну, что сказать. 30 секунд, если осталось, вот, например, там, пишут в интернете, там, условно говоря, там, президент снял такого-то. И все думают, о, уволил чиновника, это хорошо. А на самом деле это человек, так сказать, которому 75 исполнилось, у него уже, так сказать, по выслуге там всех лет и всего остального, он ушел просто на заслуженную пенсию.
Короче, мало мы знаем их, боимся и поэтому не любим. Спасибо, Михаил, продолжим. И будем про чиновников еще говорить. Я бы еще и про формы для них, для чинов поговорил. Что хочу сказать. Всем хороших выходных. Обещали, что они будут теплыми. Всем здоровья. Хорошего настроения, ну и слушайте радио.